Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонт» и я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем наши смысловые и словесные изыскания в области миропонимания христианского с той целью, чтобы этим миропониманием быть нам вооруженными применительно к тому, как мы осуществляем, собственно, нашу христианскую жизнедеятельность с целью обретения спасения во Христе, жизни вечной Царства Небесного. И осуществление этого применительно к тем непростым порой обстоятельствам, можно сказать, что и вызовом, в том числе и идейного содержания, которые современный мир нам адресует. Опираемся мы в своих изысканиях и размышлениях, стараемся опираться на Слово Божие, именно как Откровение Божие, на Слово Священного Писания Ветхого и Нового Завета, на труды святых отцов, как священное предание нашей церкви, и на понимание истории человеческого рода, как истории священной, истории библейской, в которой действует промысел Божий. Последние сюжеты наших горизонтов мы посвятили такой весьма и весьма для многих интересной и непростой теме, как рассмотрение последней книги библейской, последней книги Нового Завета, Откровения святого апостола Иоанна Богослова, иначе говоря, который еще именуется Апокалипсис. Напомню нашим слушателям, что само понятие Апокалипсис для нас – это именно откровенное знание, которое исходит от самого Бога, которое дано Богом, верующим в Него. И в самой меньшей степени апокалипсис для нас – это порой какие-то там, можно сказать, своего рода спекуляции, которые интересны для современного человека, которые его устрашают, и которыми современная массовая культура, там Голливуд какой-нибудь, достаточно часто злоупотребляют. В этом отношении, в этом смысле апокалиптическое мировоззрение – это вовсе не страхи перед грядущим раньше или позже концом света, потому что конец света для христианина – это вовсе не какие-то обязательно устрашающие события, грядущие на Вселенную, которые, ну, в принципе, да, когда человеческая цивилизация приблизится, ну, можно сказать, к календарному такому финалу своей истории, когда она себя окончательно исчерпает, и приблизится время второго пришествия Христова и время всеобщего воскресения из мертвых, страшного суда. Это произойдет неизбежно, это будет именно таким эсхатологическим разрешением самой земной истории человеческого рода, вовсе не уничтожением, не аннигиляцией человека и человечества, а пришествием во Христе самого Бога в этот мир, в который он уже приходил во время своего первого пришествия, во время евангельских событий и Голгофы его, и воскресения, и в котором присутствовал и присутствует своим промыслом неизреченным, действием своей правды, правды Божией, в богочеловеческом организме своей же церкви. Так вот, для нас, как христиан, собственно говоря, апокалипсис совершается всегда. Эсхатология – это действительно «Ей гряди, Господи Иисусе». То есть пришествие Господа, оно есть как суть встречи, ожидаемая с Ним, встреча спасительная, оно вообще, в принципе, присуще должно быть нам, христианам, как таковым, в любые эпохи, в любые времена. И это, собственно говоря, является, должно являться одним, ну, из таких характерных самоощущений христианина. И, повторюсь, в этом отношении истинная эсхатология, истинное апокалиптическое осмысление, ожидание, осмысление того, что происходит, это именно непосредственно в любое время, опять же, в любую эпоху, то, что и должно быть присуще христианину, что призывает нас к духовному бдению, к духовному трезвению и, ну, можно сказать, к духовному мужеству, чем мы должны быть вооружены, ну, в идеале во все дни своей земной жизни, по крайней мере, тогда, когда мы эту жизнь начинаем осознавать как жизнь христианскую. Мы в своих разговорах и обращенности к толкованиям святых отцов успели поговорить о первых трех главах текста Апокалипсиса, о письмах семи церквям, о том, что эти послания содержат, о, можно сказать, свойствах, характерных тех или иных эпох в жизнедеятельности Вселенской Церкви, о том, в чем Господь свою Церковь хвалит и к чему призывает, и о том, в чем Господь свою же Церковь нас обличает. Это действительно применимо как к отдельным эпохам, уже бывшим в истории церковной, в истории христианской, определенной ее протяженности или то, что еще может быть и будет. Ну, это, как мы уже об этом говорили, вообще, в принципе, может быть свойственно в той или иной степени любой эпохе, любому поколению христиан, которые, ну, приходят в эту жизнь, тогда, когда судил нам Господь, в тот или иной временной момент вообще развития человеческой цивилизации и истории церковной в том числе. Теперь мы обратились к тому, что включает в себя текст Апокалипсиса вслед за посланием вот этим церквям. И это прежде всего такое беспримерное, можно сказать, видение тайнозрителя, автора Откровения, сидящего на престоле самого Господа, самого Бога. Как подчеркивает большинство толкователей, это фактически видение Бога Отца, скорее всего. Этому видению сопутствует поклонение 24 старцев в белых одеждах и четверых особого рода животных, которые воздают поклонение сидящему на престоле. И все это предшествует снятию семи печатей, об этих семи печатях и видениях, сопровождающих снятие этих печатей, ну, особый разговор. И это, конечно, имеет и особую такую образную структуру, и особое значение в тексте Откровения. Итак, продолжим рассмотрение этих очень-очень важных видений, очень важного откровения в контексте самого текста Апокалипсиса. Вам слово, Георгий, пожалуйста.
Ну, продолжаем. Сейчас мы читаем главу 5. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную 7 печатями». Но святые отцы толкуют это так, что книга эта – это, во-первых, книга жизни, в которой бывают вписаны имена людей или не вписаны, те, которые попадают в Царствие Небесное или не попадают. Во-вторых, это, ну, собственно, вообще само мироздание, потому что оно же было создано Богом Словом, Иисусом Христом. То есть все само мироздание может иметь такое значение, что оно создано Словом, разумом, оно разумно и тоже представляет из себя книгу. Также она написана внутри, отвне, то есть это говорит тоже вообще об иерархии и мироздании самого, что есть нечто внутреннее, сокровенное, и есть внешнее, есть высшее, есть низшее в этом мироздании. Как бы сам Бог, как Абсолют, он создает около себя по отношению к себе иерархию во всем мироздании. И одновременно они трактуют, святые отцы, это так, что это Ветхий Завет и Новый Завет, потому что Ветхий Завет – это то, что отвне, то есть это формальный закон, который человек должен был исполнять, но сокровенная суть и сокровенная причина этого закона не раскрывалась в Ветхом Завете, она уже была раскрыта только в Новом Завете. Как и Господь говорил, не нарушить пришел я закон, но исполнить, в том смысле, что как бы раскрыть сущность этого закона, что он касается не только внешней материальной части нашей жизни, но и внутренней сокровенной, что не только нельзя, там, скажем, прелюбодействовать, но нельзя и желать прелюбодействия в сердце своем, то есть сердце должно быть чистым, но и также относительно других всех заповедей, то есть это Новый Завет раскрывает смысл Ветхого Завета. Это как бы то, что сокровенно, то, что внутри, а Ветхий Завет – это то, что снаружи, то, что формально и материально. И, соответственно, сама эта книга, это книга как бы мировой истории, это книга тайны спасения, это книга сотворения мира, сотворения человека, его падения, и потом вот как раз эта тайна спасения – через жертву Господа Иисуса Христа, спасение падшего человечества. И поэтому здесь написано, что она запечатана 7 печатями. Ну, 7, мы говорили, что, во-первых, оно число символично означает число полноты Христа, полноты Христовой жертвы и Христовой жизни, которую Он дает нам всем. И вот эти 7 печатей интересно толкует, например, Апрингий. Он пишет, что 7 печатей – суть. Первое – воплощение, второе – Рождество, третья – страсть, четвертая – смерть, пятое – воскресение, шестая – слава, седьмая – царство. А святитель Андрей Кесарийский тоже примерно таким образом толкует это, но немного по-другому. Он пишет так: «Снятие настоящей печати и всех прочих некоторые относили к домостроительству воплощения Бога Слова». Первую – к Рождеству, вторую – к крещению, третью – к бывшим после божественным знамениям, четвертую – к осуждению Пилатом, пятую – к распятию, шестую – к положению во гроб и седьмую – к разрушению и пленению ада. То есть они трактуют эти 7 печатей, как, собственно, вот действительно тайна спасения осуществлялась, то есть через воплощение Христа, через крестную смерть, через его воскресение, через создание Царствия Небесного. Но мы потом, когда, надеюсь, дойдем до этого, будем смотреть вот снятие каждой этой из 7 печатей, мы как-то будем более подробно тогда рассматривать, что означает каждая из печатей. «И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее? И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землей раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее». То есть здесь, опять же, святые отцы толкуют это следующим образом, что ни на небе, ни ангелы не могли посмотреть, ни люди на земле не могли осуществить эту тайну спасения, ни те, кто уже находился в аду, под землей, те, кто уже прожили жизнь, и были уже после первой смерти, то есть не те, кто ни на небе, ни на земле, ни под землей, не могли осуществить эту тайну спасения, и не только осуществить, но даже узнать ее сущность, не были в состоянии, то есть такова сила вот этих семи печатей Христа. Ее много плакало о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать всю книгу, и даже посмотреть в нее. Пять святые отцы это толкуют следующим образом, что это относится к истории церкви, потому что хоть Господь и давал такое обетование, что придет Мессия, и который освободит человека от рабства греха, но тем не менее вот эта тайна спасения, она была совершенно закрыта, сокровенна, и церковь ветхозаветная, вот она плакала о том, что никто не может, она не знает, как осуществить это спасение, и только уповала вот на этот завет, на то, что Господь обещал все-таки спасти людей. И один из старцев сказал мне: «Не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть всю книгу и снять семь печатей ее». Лев от колена Иудина, то есть это как бы царское достоинство, потому что святые, опять же, пишут, что лев – это означает царское достоинство, и одновременно Господь и Агнец – это как бы чистота и жертвенность, и вот это и царственное достоинство, и сила победителя, присущая Христу, и вот эта чистота и смирение Агнца – как раз есть свойство вот этого льва из колена Иудина, и он победил сатану и может раскрыть всю книгу. То есть он может осуществить эту тайну и может раскрыть смысл этой тайны. И смысл вот этой тайны спасения и был раскрыт, когда Господь принял грехи человека, падшего на себя, принял крестную смерть и потом воскрес. И создал Царствие Небесное, и так победил сатану. И вот... И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял Агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланные во всю землю. То есть здесь вот этот лев, уже Господь как лев, представлен уже как Агнец, жертвенное животное, имеющее семь духов Божиих, опять же семь – это полнота Христа, то есть это говорит о полноте вот духов Христовых, духов Божиих, посланных во всю землю. Он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. Опять святые отцы трактуют это следующим образом, что, как и говорил потом в Евангелии записано сам Господь, что Бог Отец отдал все в руки Сына, то есть Его, Христа, и весь суд отдал, и вот само это осуществление этой тайны спасения Он тоже отдал в руки Своего Сына, Бога Слова. И он, вот это и означает, что он взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и 24 старца пали перед Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. И вот Беда Достопочтенный комментирует это следующим образом. Своими страданиями Господь показал, что в нем исполнилась проповедь обоих заветов. И церковь, воздавая ему хвалу, сама предает себя на страдания, чтобы, подобно апостолу, восполнить недостаток в плоти ее скорбей Христовых. Гусли с натянутыми на древесине струнами символизируют здесь тела, готовые к смерти. Чаши же обозначают сердца, широко раскрытые для дыхания милосердия. Нам подобает искать Господа как в сиянии света добрых дел, так и в исполненной благодати духовной молитве. Поэтому хорошо поступили женщины, о которых рассказывают, что они, придя рано утром ко гробу, принесли с собой приготовленные ароматы. Наши ароматы – это наши голоса в молитве, в которой мы вверяем Господу желание нашего сердца, что подтверждает апостол Иоанн, описывая чистейшие, самые сокровенные желания святых. «Имели, – говорит он, – золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых», что по-гречески зовется ароматами, по латыни – благовоние. Таким образом, Мы приносим рано утром ароматы ко гробу Господню, воспоминая о страданиях и смерти, которые Он претерпел за нас. И внешне являем ближним свет добрых дел, в то время как внутри наше сердце охвачено чистым и ласковым пламенем покаяния. Так следует поступать постоянно, но в особенности, когда мы входим в церковь для молитвы и когда приближаемся к алтарю, чтобы принять таинство тела и крови Господней. Но Беда Достопочтенный, он достаточно хорошо и ясно объясняет, почему молитвы называются фимиамом. Вот эти гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. И поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, языка и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Ну, поют новую песнь, это, понятно, речь идет о Новом Завете уже, где как раз говорится уже вот об исполнении вот этой тайны спасения, о том, что Господь был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, языка и народа, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать вовеки. Экумений комментирует это так. Можно и в дополнение к написанному, что речь идет о верных и служителях Христовых, царях и предстоятелей церкви, то есть о реальных царях и о реальных предстоятелей церкви, то есть священников, понимать под царями тех, кто властвует над страстями и ими не руководствуется, а под священниками тех, кто предлагает свои собственные тела в качестве святой, живой и благоугодной Богу жертвы согласно Писанию. Это как раз относится вот к тому, что соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. То есть Он дал нам благодать Святого Духа, дал нам таинство, дал нам истину, дал нам пример своей собственной жизни, дал нам церковь с ее таинствами, апостолов с его проповедью и святых отцов церкви, для того, чтобы мы могли властвовать над своими страстями, и, как и пишет и апостол, да, что предоставьте тела свои в жертву Господу для благоразумного служения вашего, для Бога. И видел я и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьмы тем, и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: «Достоин Агнец, закланный принять и силу, и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. И всякое создание, находящееся на небе, и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них, слышал я, говорило: сидящему на престоле и Агнцу благословение, и честь, и слава, и держава во веки веков». Святитель Кесарий Ариладский комментирует это таким образом. Он говорит не о Христе Боге, в котором сокрыты все сокровища премудрости, что Он сам принимает эту мудрость, но о воспринятом им человеке и его теле, которое есть церковь, или о ее мучениках, пострадавших во имя Его, потому что во главе своей церковь принимает все, как написано, как с Ним не дарует ли нам и всего. Ведь сам Агнец принимает, который говорит Евангелие: «Дана мне всякая власть на небе и на земле», то есть принимает согласно человечности, а не божественности. Святитель Кесарий Ариладский, он подчеркивает, что это власть Иисуса Христа как Бога, она у Него всегда была, есть и будет. Но вот тут в данном случае говорится уже о Его человеческой ипостаси, которая через воскресение была тоже обожествлена, уже окончательно, и вот уже вот эта человеческая ипостась принимает и крепость, и честь, и славу, и благословение. Еще очень интересно комментирует вообще вот эту мысль, что никто не мог вообще спасти человека, кроме Христа, в том числе это интересно комментирует святитель Григорий Палама. Он, вот описывая крещение Господне, говорит примерно следующее, что во время сотворения человека по образу своему, по образу Божию, Господь вдыхает в него свой дух и через это делает человека богоподобным. Но потом человек пал, и для того, чтобы его снова воскресить, точно так же во время крещения когда Господь входит в реку Иордан и уже начинает выходить из нее, отверзаются, открываются перед ним небеса, и Святой Дух точно так же, как во время сотворения человека, он исходит уже Христу как человеку. И таким образом и во время сотворения человека проявилась Святая Троица во время этого акта вот, обожествления человека, когда Господь вдыхает в него свой дух, и во время крещения еще более явным образом, потому что Господь уже стоял там в виде человека, ему открываются эти небеса. И тоже в этом заключается тот смысл, что когда человек пал, небо для него закрылось. То есть вот почему еще и вот это вот говорится здесь образно, что «и плакал я много, что никто не может открыть эту книгу», потому что небо для Ветхозаветной Церкви было все-таки закрыто. И вот с крещением Христа небо для человечества открывается, и снова Святой Дух, он сначала сходит на самого Господа, а после его воскресения, в день Пятидесятницы, он уже сходит на апостолов и на всех сейчас, кто принимает святое крещение и встает на путь вот этот, который должен привести каждого крещенного в Царствие Небесное. И далее. «И четыре животных говорили аминь, и 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков». Но это мы в прошлый раз тоже смотрели толкование святых отцов. Они объясняют, что почему 24 старца, которые символизируют святых Ветхого и Нового Завета, то есть патриархов и апостолов, почему они поклоняются Христу, потому что те венцы, которые на них, они получили от Господа, и вот свое положение такое, и святость, они тоже получили от Господа, и поэтому всякий раз, когда вот эти четыре животных говорят что-то, которое символизирует Евангелие, 24 старца падают и поклоняются Христу, признавая тем самым, что это не их заслуга, но это их жертвой, они получили вот это вот спасение и обожение. И далее у нас глава 6. «И я видел, что Агнец снял первые семи печати, и я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом: „Иди и смотри“. И я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дал был ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить». И вот Беда Достопочтенный каким образом комментирует этот стих. Ну, в принципе, все святые примерно так же комментируют его, но вот у Беды Достопочтенного как-то это очень точно сформулировано, на мой взгляд. «Нет никакого сомнения в том, что не зря был отдан приказ увенчать этот лук золотой короной, потому что, явившись во плоти ради искупления рода человеческого, Сын Божий, конечно, ожидал того времени и часа, когда Он, одолев принятую ради нас смерть вместе с Создателем смерти, с победой взойдет к Отцу на небеса. Об этом венце говорит апостол: „Но мы видим, что за претерпением смерти увенчан славой и честью Иисус, который немного был унижен перед ангелами. И в том же Иоанн в Апокалипсисе: „Я взглянул, — говорит, — и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, чтобы победить“». Конечно же, белый конь – это церковь, управляет ею Господь, имеющий лук, потому что он отправляется на битву с воздушными силами, и дан ему венец победы, потому что смертью он низверг царство смерти. Ну, то есть, под всадником на белом коне понимается сам Христос, и вот с этим луком, это проповедью, проповеди Царствия Небесного, то есть проповеди апостолов, это конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, был дан ему и венец, и вышел он как победоносный, чтобы победить. Что означают вот эти снятия семи печатей? Это действие Бога, действие Христа по осуществлению тайны спасения. То есть первое, что Господь делает еще на предвечном совете Святой Троицы, когда он, Господь решает сотворить мир и сотворить человека и понимает, что он упадет, что он не сможет вынести вот этот соблазн свободы воли абсолютной, и Господь принимает на себя обязательство, что он сам своей жертвой спасет человека, создаст церковь, создаст апостолов, таинства и все возможности для спасения.
Георгий, вот прежде чем вы продолжите святоотеческое рассмотрение темы снятия семи печатей, я бы такой хотел бы задать вопрос или привнести некий комментарий. Вот обычно вообще образы апокалипсиса, текста Откровения святого Иоанна Богослова, они многими читателями, иногда, может быть, читателями не всегда прямо вооруженными христианским миропониманием, воспринимаются в том смысле, что это образы действительно такие таинственные, может быть, интригующие, кого-то даже устрашающие. И тема семи печатей, она в том числе вообще в мировой культуре присутствует. Достаточно, например, вспомнить фильм того же Бергмана «Седьмая печать», например, который в наше время уже давно является классикой кинематографа. И в каком-то смысле всегда такой элемент присутствует, опять же, повторюсь, может быть, в восприятии этой книги «Откровения», что она словно бы в каком-то смысле зашифрована. Многие бы, действительно хотели бы, чтобы, вообще священное или писание, или даже апокалипсис, как будто бы скрывали в себе некое такое еще тайное знание, которое не так просто-то открывается. А между тем, как раз в предваряющем видении, вскрытие этих семи печатей, первоначально тайнозритель, он скорбит, даже плачет, что никто не мог эту книгу-то открыть. Никто не мог этому истинному знанию в этой книге стать причастен. Единственное, что только Агнец, закланный, сам Христос, действительно эту книгу открывает. Вообще всякое истинное знание, оно обретается во Христе, поскольку в первую очередь обретается спасение. То есть одно с другим взаимосвязано. Вне Христа и вне спасения во Христе невозможно истинное знание обрести. В том числе, можно так, наверное, сказать, и знание не только того, что прямо относится к духовным сферам духовной реальности, к спасению в собственном смысле, но и какое-то общего, видимо, плана, общего порядка знания, в том числе оно тоже может в конечном счете быть открыто человеку тогда, когда он имеет вертикаль духовную, когда он устремлен ко Христу. Мы в прошлом сюжете об этом достаточно подробно тоже говорили, когда касались темы научного знания, науки, как порой такой псевдоверы, по сути, которая требует псевдоверы в саму себя, в саму науку или в некий такой рациональный инструмент. И я что еще здесь хотел бы заметить? Вы недавно на другой информационной площадке в проекте «Переправа» Нотина в определенном таком контексте, теме, очень так интересно, образно заметили, что порой современный, какой-то такой пытающийся вроде как мыслить публицист ли, писатель ли, или философ, который наследует такое еще рациональное советское мировоззрение, миропонимание, материалистическое, можно сказать, промарксистское такое, он, пытается словно вознестись над всем, парить, как некий, так сказать, орел над всем, в том числе религиозным опытом человечества, и над христианством, и над Востоком, буддизмом, и над исламом, можно сказать, над святыми отцами. И, исходя из своего такого вполне рационального материалистического скудоумия, пытаться что-то судить, что-то полагать, что-то прогнозировать, некий пазл такой складывать. И, по сути, это такая типичная попытка современных мыслителей, некоторые из которых себя и христианами даже считают, она, по сути-то, ну, безумная. Она, в общем-то, отличается все равно ограниченностью, таким рационализмом, ну, который при этом чрезвычайно превозносится над всем. И вы совершенно справедливо там заметили в той передаче, что а как вообще можно превозноситься над святыми отцами? Ну, кто ты такой по сравнению там, с преподобным Исааком Сирином, ну, к примеру, да, или святителем Григорий Паламой? Вот их же просто не читал. И современный человек, он вообще претендующий на какую-то серьезную даже мыслительную деятельность или на какую-то публицистику, или на какое-то писательство, на какую-то философичность, он чаще всего святых не читал и знать не хочет. Я, кстати говоря, помню, когда я был еще студентом литературного института, уже 30 с лишним лет назад, я как раз у меня такой переживал период неофитства и пытался что-то проповедовать, чем иногда преподавателей и других студентов приводил в некоторое смущение или иногда даже возмущение. Помню, как-то от одного однокурсника услышал реплику, когда я что-то там пытался цитировать святых отцов или говорю, вот, говорю, святые отцы. А он говорит, а зачем их вообще читать? Ну, то есть в представлении порой такого претендующего на какую-то все-таки мыслительную деятельность человека, святые отцы – это что-то даже не заслуживающее внимания, что-то архаичное, давно отжившее, неинтересное и уже актуальным не способным быть, так сказать. А ведь это на самом деле не то, чтобы совершенно не так. Это как раз-таки обличает именно вообще скудоумие всех попыток в наше время, и не просто скудоумие, а обреченность всех попыток построить какую-то, в том числе, там, идейную, социальную, там, философскую систему, ну, применительно к тем или иным тенденциям, там, не знаю, западничества, либерализма или консерватизма какого-то, обращенности, какой-то попытки чего-то там, чего-то традиционного, ну, как, например, сейчас некоторые апеллируют к советскому прошлому, как к некой традиции. Вот мы преемники, так сказать, какой России? Мы преемники советской, что ли, там, России или дореволюционной России? Ну, если, кстати говоря, дореволюционной, так тогда святоотеческой. Ну, только, опять же, те, кто даже об этом будут пытаться размышлять, они святых отцов все равно, скорее всего, не знают. Это, я замечу, давняя беда советской, вообще русской интеллигенции. Я как-то в последнее время размышляю, что-то читаю тоже, например, о дореволюционном периоде нашей культуры, вот о так называемом Серебряном веке, о тогдашних там писателях, поэтах, философах. Да большинство и тогда не знали святых отцов. Ну, почитай ты Розанова, очень многими любимого, который там на многих произвел впечатление колоссальное, вроде как глубокого по-своему провокационного, парадоксального мыслителя, но он же тоже святых не знает отцов. Почитай ты Блока, как величайшего поэта, произвестника во многом тоже революции, но он же тоже святых отцов не знает. Почитай тогда еще других философов. Единицы, которые уже тогда начали обращаться, ну, или были обращены ко Христу, да, в какой-то степени только-только в начале 20-го столетия начинают читать всерьез святых отцов. И потом некоторые, да, уже в эмиграции после революции действительно ими вооружаются. Уже когда в отношении катастрофы социальной, революционной в России стало поздно, да, потом, допустим, Сергий Булгаков, протоиерей, он вооружен святыми отцами, но это уже 20-30-е годы фактически, ну и ряд других некоторых наших философов, которые все-таки начинают говорить, рассуждать, мыслить по-христиански. Сейчас нет времени в эту тему углубляться. И это просто беда нашей культуры, в том числе и философской культуры, еще дореволюционной. Может быть, только сейчас началась ситуация, последние десятилетия, может быть, выправляться и то только среди действительно современных христиан, которые пытаются всерьез это все осмыслять воцерковленно, молитвенно, аскетически. А большинство наших современных тоже публицистов, там, мыслителей, ну, имена многих из которых на слуху, сейчас не буду их называть без особой необходимости цитировать, они совершенно не мыслят в русле истинно богословском, соборном, святоотеческом. Поэтому часто то, что они пытаются формулировать, в том числе вроде как и даже декларируя себя как христиан, это такие попытки, к сожалению, в идейном отношении, в том числе, ну, мягко говоря, тупиковые. Это вот просто меня такие размышления навела как раз тема о снятии семи печатей и о том, что только в плане и духовном, и не только духовном, истинная книга жизни, а в том числе истинная книга знаний применительно к книге жизни во Христе, она только во Христе и в святых отцах может быть и открыта, может быть увидена. Только в этом истинный спасительный кладезь знания, не только в личном плане, но и применительно к попыткам какую-либо современную там идеологию сформулировать.
Но если человек не читает и не понимает, что писали святые отцы, он вообще не понимает не только христианство, он ничего не понимает. Потому что это совершенно, так сказать, вот это мышление такое секулярное, такое советское мышление, оно ведь в парадигме дурной бесконечности, из прошлого бесконечного в будущее, где есть некий прогресс самодвижущийся, и они учитывают, так сказать, считают, что вот мы сейчас на вершине этого прогресса, и все, что было прежде, так сказать, уже впитал в себя прогресс. Грубо говоря, что святые отцы, которые жили там 1500 лет назад, они уже такой давно пройденный этап прогресса, и вот вся наша культура, и тем более наука, и особенно если говорить о наших философах, всех даже христианских, как будто, они все, по сути дела, пропитаны немецкой философией, которая уже вообще никакая не христианская. Конечно, в немецкой философии, там, начиная от Канта или там, Шопенгауэра и кончая там, Хайдеггером, там, ничего от христианства вообще нет, и нет ничего от святых отцов. И поэтому там, конечно, обожествляется разум мыслителя, вот этого философа, который должен непредвзято посмотреть вот, действительно с такой высоты своего разума. Но это полное... точное соответствие тому, что, как мне кажется, происходило с сатаной, когда он пал, то есть он был еще деница, то есть с деницей происходило, когда он решил перестать верить Богу, а опираясь на собственный разум, понять, а вообще нужно ли верить Богу, или Бог его обманывает, или Бог, так сказать, менее развит, чем сам деница. И так, теряя веру, он теряет свет истины, и он попадает во мрак, разум становится разумом тьмой, и вот этим разумом тьмой мыслит и вся немецкая философия, и вся там британская политэкономия, и вся, не уж говоря об этих марксистах, коммунистах, социалистах. Вот. И вот таким способом мышления, когда вы мыслите в такой плоской, одномерной, дурной бесконечности из прошлого в будущее, да, где одни цифры фактически заменяют смыслы, и научные модели заменяют, опять же, те же смыслы, и сам язык, и смыслы, которые содержатся в языке, то когда такой человек начинает читать, вот святых отцов даже он пытается читать, допустим, но он из чего их читать пытается? Для того, чтобы познать истину. А истина у него – это не воля Бога живого. Истина у него – узнать, а как построить самолет или какой закон природы, там, духовный какой-то закон, как этот закон использовать для себя. То есть это такое магическое вообще мышление. А святые отцы писали совсем в другой парадигме, в парадигме иерархии вечности, где все идет от Бога, как бы к творению, от идеи к реальности, от неба к земле, от духа к материи, все причинно-следственные связи, где истина – это воля Бога живого, которая открывается как иерархия добродетелей. И если человек не пытается исполнять заповеди Бога, то для него вообще все писание святых отцов, оно как бы пустой звук. Да, собственно, и само писание – пустой звук, потому что вот такое досужее любопытство, а что же там, кто более прав, там, допустим, апостол Павел или там Архимед, или Аристотель, или Хайдеггер, да, или там Будда. Вы ничего не поймете вообще, потому что все это написано для того, чтобы человек мог исполнить заповеди. А чтобы понять, в чем заключаются заповеди, надо читать Писание. А когда вы начинаете исполнять заповеди, вы понимаете, что вы их исполнить не можете, и тогда вы обращаетесь к тем, кто смог их исполнить в бесконечно большей степени, чем вы даже помыслить можете. И тогда вы начинаете их читать, и вы видите, они писали только о том, как человеку исполнить заповедь. И это тоже вот эта лестница Иакова, да, это лестница вот этого божественной эволюции святителя Максима Исповедника, когда человек постигает истину как иерархию добродетелей, доступное ему, доступное его сознанию, его благочестию, повышает свое благочестие. Это совершенно другое понимание. И когда человек встает на этот путь, пусть бы там вот эти мыслители попробовали исполнить какую-нибудь заповедь в том смысле, в каком она дана, а не чисто там формально. Потому что вот иногда даже вот такие вопросы возникают, что у меня проблема, я не могу причащаться, потому что мне не в чем исповедоваться. Потому что человек понимает так: не убей, я никого не убил. Там, не укради, но я почти ничего не украл, ну, как-то так вот непонятно. Ну, нет, не украл. То есть ничего не сделал. Даже аборт часто человек не считает вообще убийством.
Ну, это, слушайте, да, это уже от крайней греховной слеплённости проистекает. И потом для христианина, по крайней мере, для христианского миропонимания является очевидным, что сами заповеди без помощи Божией неисполнимы. И истинное знание, понимание себя, окружающего мира и истинная вооруженность на то, чтобы побеждать в себе грех и страсти, все это возможно только именно с помощью Божией, через обращение прямое, личностное к Богу, через обретение благодати именно как помощи Божией. Но у нас, к сожалению, эфирное время уже вот подошло к своему завершению. То есть рассмотрение темы именно вот образов, связанных со снятием семи печатей, мы будем, если Бог даст, продолжать в следующих сюжетах наших горизонтов. Если хотите, пожалуйста, можете кратко, но именно кратко подытожить.
Ну, вот я бы хотел сказать, что потенциал, даже чисто интеллектуальный, не говоря даже о духовном, христианство, он просто бесконечно превосходит все остальное вместе взятое. Все остальные религии, философии, учения, магии, каббалы, там все вместе взятое. И если человек начинает только понимать, а что же такое христианство, он начинает смотреть на него не то что снизу вверх, он ощущает себя внизу какой-то бесконечной иерархии, бесконечного света, бесконечной вот этой вот церковной иерархии, иерархии мироздания, иерархии бытия и сознания мироздания. И тогда он начинает каждое, так сказать, слово, которое исходит от Бога и которое к нам попадает через святых отцов, через Писание, через апостолов, он воспринимает как вот жаждущий, да, как каплю воды каждую, впитывает в себя, и он их проверяет на практике. И вот эта проверка истинности христианства на практике, она и показывает, что это самое истинное знание, потому что никаких философов, никакие другие религии не дали столько мучеников за истину. Потому что они на практике, во-первых, познали истинность, во-вторых, доказали своей смертью истинность. Той истины, которую они восприняли от Бога, да, или через Писание, или через святых апостолов, или святых отцов.
Хорошо, спасибо за этот разговор. Спасибо всем, кто с нами, кому это все интересно. Напоминаю, что наши сюжеты можно слушать не только в эфире радио «Благовещение» и радио «Радонеж», а также в соответствующих подкастах Яндекс.Музыки, ВКонтакте музыки и на отдельном сайте нашей передачи «Горизонты культуры РФ». Храни всех Господь.
Горизонт на радио Благовещение. Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.